Разбор полета.
21 час и почти 4 минуты в российской столице. В гостях у нас сегодня политик Максим Суракин. Проведут передачу Андрей Жов и Станислав Крючков. Максим Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Не просто политик, но и кандидат в президенты зарегистрирован.
Ну, мало ли тут у нас кандидатов.
Да. У нас в программе «Разбор полета», собственно, до самих выборов каждый понедельник будут кандидаты. Вот в прошлый раз был Сергей Бабурин, сейчас очередь Максима Суракина. Не совсем по алфавиту, но тем не менее. Тем нашим слушателям, да и вам расскажу и, может быть, напомню о том, что программа «Разбор полета», она прежде всего о решениях жизненно важных, которые вы принимали, и мотивах, которыми руководствовались. И начнем с традиционного вопроса, с которого начинается все в 9 вечера по понедельникам на «Эхе Москвы». Каким было самое непростое решение, которое вам в вашей жизни приходилось принимать, вот так оглядываясь назад и особо не задумываясь?
Ну, на самом деле, конечно, таких решений было много, как у любого человека. Но, наверное, самое тяжелое решение – это решение о выходе из КПРФ. Потому что я, в принципе, провел там 8 лет с 18. И это было для меня, ну, жизнью, смыслом жизни. И я искренне боролся в рядах КПРФ за все свои убеждения. И когда ты проходишь внутри партии, в которую ты вступал по убеждениям, 8 лет от рядового члена до кандидата в члена ЦК, когда мы создавали комсомольские организации, я уже тогда полстраны объехал, еще будучи студентом, да, там в плацкартных вагонах, и потом принять решение, что, ну, ты понимаешь, что партия перерождается, что дальше она перестанет быть коммунистической, и оставаться там нельзя, потому что ты становишься соучастником того, что проходишь. Особенно было очень тяжело, когда, наверное, на собрании первичной партийной организации, куда я вступал 18 лет, там самые ветераны партии были, да, и бабушки, дедушки, которые меня, в принципе, сформировали как человека, да, и принять решение о выходе и написать заявление, это был, конечно, перелом очень серьезный.
Программу «Разбор полета», напомню, можно слушать не только по радио, но и на YouTube-канале «Эхо Москвы» можно увидеть Максима Суракина, собственно, камера здесь, вот, я думаю, что вы воспользуетесь этой возможностью, там тоже есть чат, туда можно писать ровно так же, как и сообщение на номер +7 985 970 45 45. Пользоваться также можно твиттер-аккаунтом «Вызван», формой на сайте «Эхо Москвы». Ну и много вопросов задали наши слушатели до начала программы. Я думаю, к ним мы обратимся безусловно.
Максим, к вашей биографии еще вернемся. А вот, тем не менее, это перерождение партийное, оно связано именно с персоналиями, с вашим собственным несогласием с некой линией, олицетворяемой лидерами коммуникации. Партии.
Собственно, да, решение это было непростое. А что, как вы к нему пришли?
Ну, вы знаете, тогда уже, когда я, вот, меня избрали кандидатом в члены ЦК КПРФ, и я по статусу приглашался на все пленумы ЦК, когда меня уже начали избирать делегатом съездов, когда я начал общаться с аппаратом ЦК, я вот тогда уже начал замечать, что там что-то дюже много людей, которые никакого отношения не имеют к коммунистической идее. Ну, там, например, когда мне в одной из бесед, когда мы комсомольскую организацию зарегистрировали, начали разрабатывать значок, но, естественно, нам логично было, как молодым коммунистам, взять советский комсомольский значок. И когда личный помощник Геннадия Андреевича Зюганова мне сказал, Поздняков, да зачем вы эту ерунду и вот эту вот хрень советскую тащите, извините за эфир, вот что-нибудь сделайте молодежное, патриотичное и так далее. Думаю, блин, у меня волосы дыбом встали. Думаю, это личный помощник Геннадия Андреевича Зюганова, который с ним проработал там 20 лет. Да, то есть и прям явно, что он, ну, по большому счету, антикоммунистично настроен, да. Ну, про то, что когда в Госдуме я начал ходить там, ну, надо же на прием к Зюганову, был как секретарь ЦК комсомола, когда я увидел, что помощниками депутатов, да, не коммунисты наши являются, которые там за последние там копейки своей пенсию, студенческие вот, стипендии, листовки изготавливают, ходят, агитируют, а сватья, братья там, ну, и, то есть все то, с чем мы боролись, да, я там увидел вообще. Ну, я думал, что ладно, ну, партия большая, многие люди бывают, но когда это начало выливаться в то, что, можно сказать, открыто начали продаваться места, то есть когда в 2003 году Зюганов включил в списки от КПРФ 20 представителей олигархической группы ЮКОС, это все ближайшие соратники были Михаила Ходорковского, которые вместе с ним и пилили. Да, все эти фамилии есть, это все можно поднять. Естественно, все это было освещено прессой, и в 2003 году КПРФ испытал такой мощнейший информационный удары фактически все комдвижение, потому что простые люди-то тоже не совсем разбираются. Там у нас много компартий, в том числе незарегистрированных. И я вот тогда был кандидатом в депутаты по 192-му бабушкинскому одномандатному округу. И у меня десятки, сотни встреч было. Все они начинали с того, вы коммунисты или вы нас обманываете. Почему у вас в списке крупный олигархат, люди, которые владеют заводами, миллиардными счетами, Роллс-Ройсами и так далее. И когда это привело к тому, что КПРФ потеряла половину поддержки избирателей, с 23 упало до 13, естественно, начался внутрипартийный кризис. Потому что вот был декабрьский пленум ЦК, я помню, и там две трети пленума Геннадий Андреевич прямо сказал: Геннадий, ты должен уйти. Вот ты привел к этой ситуации, ты уговорил съезд партии их все-таки включить. Там я был делегатом этого 9-го съезда. А он вместо того, чтобы как тоже коммунист подчиниться, допустим, развязал внутрипартийную оголтелую пропаганду, когда все, кто высказывал критику в отношении его, все обвиняли, что они кремлевские кроты, там, семигинцы, там, ну и так далее, и так далее. Когда я-то, ну и каждый из нас-то знал, что это откровенная чушь, что это откровенное вранье. И когда к лету 2004 года подошел процесс отчетно выбранного 10-го съезда, пленум ЦК тогда собрался и просто Геннадия Андреевича снял. Там было две трети членов ЦК, законно избранных. Он не подчинился, он провел там свой бутафорский пленум. Потом съезд, который в 10-й прошел под руководством тогда Тихонова Владимировича, избранного коммуниста, председателя ЦК. Мы были абсолютно уверены, что мы, действуя по уставу партии, да, и обладая большинством законно избранных в центральных органах, да, проведя законный съезд, на котором была большая часть делегатов, то Минюст вынужден будет зарегистрировать эти изменения, и тогда мы сможем спасти ситуацию, потому что вот всю команду Геннадия Андреевича, которая нацелена была уже на отработку интересов крупной буржуазии, мы сможем из партии изгнать, как минимум. Ну, когда Минюст дал отказ в регистрации, причем абсолютно необоснованный, ну, понятно, что это связано, что Геннадий Андреевич там применил какие-то другие свои возможности, связь, стало ясно, ну, как можно находиться в партии, в которой, ну, мало того, что уже лозунги декларируемые начинают отличаться от того, что делает руководящий состав, так еще, ко всему прочему, когда никакие механизмы демократического централизма не работают, да, то есть чем сильна компартия? Тем, что каждый рядовой член знает, что он имеет право на критику руководства, что он может быть избран в центральные органы, да, хоть председателем ЦК, и что периодически проходят отчетно выбранные мероприятия, когда руководство партии обязано отчитываться. Когда это утрачено в компартии, она превращается тогда из компартии в партию лидерского типа, фактически в частную компанию. И стало ясно, что если не уйти и не попытаться создать альтернативную настоящую здоровую компартию, то будущего не будет. И, в принципе, мы видели, как когда вот мы параллельно пытались все-таки создать партию, и в итоге создали коммунистическую партию «Коммунисты России», мы видели, как вот этот процесс, который начался еще на уровне Зюганова, президиума ЦК, его ближайшей команды, он начал распространяться год за годом в региональное отделение КПРФ, когда мы сейчас видим, что во многих обкомах уже либо первыми секретарями, либо людьми, которые фактически управляют обкомом, являются крупные бизнесмены, владельцы там, ну, регионального масштаба, там, владельцы заводов, пароходов там, и так далее. И добро бы это были красные директора, да, которые там с 90-х поддерживали, да, в советское время, тоже работали производственниками, просто вынуждены были защищать родное производство и его там изменить форму собственности. А преимущественно мы видим, что это бизнесмены, которые никогда к коммунизму и компартии не имели отношения, они в 90-е попилили собственность, а потом поняли, что политика очень хороший вариант для инвестирования, для того, чтобы защищать свои какие-то бизнесовые интересы на уровне региона. И, естественно, дальше они уже начинают действовать не из идеологических установок, а из своих коммерческих интересов, прикрываясь лозунгами.
Лидер партии «Коммунисты России», кандидат в президенты Максим Сурайкин в прямом эфире радио «Эхо Москвы». Не только по радио, собственно, нас можно слушать и смотреть на YouTube-канале. Но вообще, я так изучил вашу биографию перед программой и сделал вывод, что мы начали просто уже с момента ухода вашего из компартии. Я хочу вернуться на несколько лет назад и затронуть тот период, собственно, когда вы стали вникать в политику. Вы пошли в оборону Белого дома. Я читал, когда в Москве разразился конституционный кризис 93-го года. Вам было всего 15 лет. Что заставило фактически ребенка, весьма юного Максима Сурайкина пойти на Краснопресненскую набережную? Ну, это влияние, может быть, родителей?
Там бабушки, дедушки, да, в принципе, родителей тоже, но у меня дедушка политруком был во время войны, да, потом работал на разных производствах, но он всегда, хотя он после войны из КПСС вышел в знак протеста, у него арестовали брата, дали ему там сначала вышку, потом 15 лет, и он боролся, последним его шагом было письмо в ЦК КПСС там, с партбилетом, что он остается остается коммунистом, но выходит из партии. И, как ни странно, брата выпустили потом. Все равно он, правда, пару лет отсидел. Но он начинал все с того, что там была высшая мера наказания. Поэтому, но по убеждению, он был коммунистом, он прошел всю войну. Он многое мне рассказывал и о войне, и, так сказать, о коммунистических идеях. Но самое, наверное, для меня главное было, что все-таки 15 лет, наверное, я не понимал еще, что такое коммунизм, социализм. Но для меня самое главное, что я с детства ощущал себя патриотом своей великой родины советской. Я смотрел на эту карту, на уроки географии, понимал, что как бы там ни было тяжело, там материально, в семье каких-то проблем, да, я гражданин великого государства. И это меня, честно говоря, очень грело. Потом в Советском Союзе у меня уже я понимал, как бы, что я пойду, получу высшее образование, стану там доцентом, аспирантом, получу квартиру, буду ездить там, так сказать, отдыхать по профсоюзным путевкам. У меня все было в той моей родине, у меня все было спланировано до конца жизни, вполне комфортная, нормальная советская жизнь.
Слушайте, но той родины не стало, когда вам было 12 лет.
Так вот, когда ее не стало, да, когда ее не стало, в 91-м году мне уже было 13 лет, это для меня было личной трагедией. Я для себя решил, что я пойду в политику, загоню за мажа этих гнид, которые разрушили мою родину, и попытаюсь восстановить и Советский Союз, и советскую власть. И тем вот этот заряд настолько был серьезный во мне, да, что я вот уже 24 года не останавливаюсь в этой задаче, потому что, естественно, после расстрела Белого дома я понял, что надо вступать в партию. Я дождался 18 лет, вступил в КПРФ, потому что был убежден, что это подлинно коммунистическая партия, которая борется за взятие власти стране и возрождение советской власти, Советского Союза. Потом, когда я понял в 2004 году, что идет процесс перерождения, который невозможно остановить, я вышел с товарищем, стал создавать настоящую компартию. Мы добились вот того, что компартия коммунистов России в том году уже заняла 5-е место, а фактически 1-е среди непарламентских, да. То есть шаг за шагом сейчас нам удалось добиться вот регистрации своего кандидата в президенты. Поэтому вот эту программу взятия власти в стране и реализации политических убеждений я с 15 лет реализовываю, и пока тут, может быть, не настолько успешно, как хотелось бы, но, по-моему, двигаюсь в правильном направлении.
Максим, а если без формальностей и каких-то процедурных вещей, вот что это значит быть коммунистом? Не бороться за взятие власти, как говорится, не участвовать в терках там, с представителями подлинной или неподлинной коммунистической идеи, а вот во имя чего, за что бороться? Как вы для себя лично это определяете?
Ну, я считаю, что коммунист – это, прежде всего, человек, обладающий базисом убеждений, нацеленных на справедливость, на социалистические идеалы, да, на то, что ты хочешь, чтобы ты был человеком, да, и общество было человечное. На базе капитализма это невозможно. Это возможно только при социалистических, а потом коммунистических системах. И вот этот комплекс убеждений, тут можно много говорить, а он и делает человека коммунистом.
Бороться?
Нет. Бороться мы вынуждены, потому что надо реализовывать вот эту задачу возвращения к социализму. Но это прежде всего коммунист, это всегда человек с высокими моральными принципами, который сторонник идей социальной справедливости.
Антураж внешнего мира никоим образом не убеждает вас в том, что бороться может быть и не за что, потому что нигде коммунистическая идея вот в том ее чистом виде, о котором говорите вы, не состоялась.
Ну, это вот, знаете, как бы это буржуазные хотелки, извините, да, потому что и продукт информационной войны. Извините, в 17-м году, когда у нас произошла Великая Октябрьская социалистическая революция, нигде на планете опыта социализма не было. Он был только в теории, причем в теории там разнообразной, от социалистов-утопистов, да, марксистско-ленинской теории, да. И, естественно, когда вы что-то делаете новое, всегда могут быть и ошибки, и допущения какие-то. И вот советский опыт показал, что да, в конце 70-летней истории произошло разрушение советского государства, и, как мы считаем, временное отступление социализма в нашей стране. Но мы знаем, как прекрасно применять социалистические методы. Это огромный Китай. Они только благодаря совмещению удачному правящей линии коммунистической партии, социалистической системы и элементов капитализма там, где они считают это полезно, да, добились лучших экономических показателей в мире и смогли свое почти 2-миллиардное уже население прокормить, обустроить и продолжают и имеют самые высокие темпы развития экономики. Извините, 2 миллиарда – это четверть населения на планете. Как можно говорить, что социализм нигде не удался?
Коммунизм.
Да? Ну, коммунизм – это следующий этап. К нему надо прийти, хотя вам любой ветеран скажет, что уже брежневский период можно по сравнению с сегодняшним днем для простого человека считать почти коммунизмом.
Экономическая модель, которую реализует в той же КНР, это коммунистическая модель?
Есть вопросы, ну, да, к этому.
Вы знаете, в любой стране есть национальные особенности. Да, и любая страна проходит какие-то периоды развития, становления, видоизменения. Понятно, что Северную Корею сейчас можно сравнить примерно с нашим периодом 30-40-х. Да, и не только, вот, опять же, когда говорят, что Иосиф Виссарионович очень жесткие решения принимал, да, но вообще вся Европа была покрыта диктаторским режимом. Я никогда не буду сравнивать Сталина, великого Сталина с диктатором. Да, европейским, но тем не менее период развития общества в тот момент требовал жестких властей. Другой вопрос, что Сталин работал во имя общества человека и будущего страны, а диктаторы, так сказать, работали в своих интересах. Поэтому я абсолютно убежден, что следующим этапом социализма будет коммунизм. Тем более, по большому счету, вот если не вдаваться в глубокую теорию, что такое коммунизм, да, это от каждого по способностям, каждому по потребностям. Главные критики говорят о том, что это невозможно. Потому что, ну как, я вот не хочу работать, да, а хочу все, там, 100 костюмов, там, и так далее. Я к этому всегда говорю, что это возможно, но при высоком еще уровне культуры общества. Потому что нормальному человеку, высокоморальному, да, ему не нужно, как Жаклин Кеннеди, покупать по 5 контейнеров обуви, да, которые она не то что переносить, пересмотреть не может. А с другой стороны, при высоких технологиях производства, да, мы сейчас видим, что очень маленькое количество трудовых резервов требуется, чтобы 90% людей обеспечить всем. Да, мы видим, скажем, вот тоже молоко возьмем, сейчас роботизированные фермы, которые реальность той же вот Калужской области, у нас уже, по-моему, 30 штук их, на там 200 коров, один оператор, один, понимаете? Вот один человек, оперируя 200 коровами, может молоком напоить, не знаю, несколько областей, наверное, да? И так во всем. Поэтому мир подошел к технологическому этапу, когда материально коммунизм возможен. Есть только вторая необходимость, чтобы уровень культуры и морали в людях вырос до того уровня, когда у них потребление будет ограничено разумными вещами. И вот тогда мы получаем коммунистическую формацию, причем она прекрасна тем, что когда вы трудитесь не для того, чтобы прокормить свою семью, да, потому что у вас все есть. У вас есть жилье, у вас есть медицина, у вас есть бесплатные продукты и так далее. А трудитесь для того, чтобы получить удовольствие от труда, то это получается самый эффективный творческий труд, который каждую клеточку вашего организма питает счастье.
А кто определит степень разумности потребления? Мне вот интересно стало.
А, ну, степень разумности, понимаете, она определяется...
Партия коммунисты России?
Нет, ну, вы, опять же, не уводите вот в сферы информационной войны, что мы должны... Что, да, что ограничение это обязательно кем-то должно быть продиктовано. Понимаете?
Ну, а как их определить?
Нет, они определяются очень просто. Если у человека высокая культура и понимание, да, не будете вы съедать там в 5 раз больше, чем вам надо, потому что у вас потом вырастет живот, будет заворот кишок, и вы просто умрете как организм, да? Вот. То есть разумный подход к потреблению у каждого высококультурного человека, он должен быть исходить из того, что он понимает, что есть несколько костюмов, их хватает, да, чтобы чувствовать себя комфортно, ходить на работу там, вот. Есть необходимость съесть там кусок хлеба и кусок мяса, и не надо их там в 20 раз больше и так далее. То есть естественное потребление, которое достаточно для комфортной, хорошей жизни человека.
А ментальная готовность к этому у человека есть?
Она, к сожалению, очень низкая, потому что вот наша природа, в принципе, животная, да, мы все-таки от обезьян произошли, она кому-то дала возможность уже выйти на какой-то высокий уровень культуры, а кто-то остается вот именно на том уровне, именно в тех странах, чем более звериная культура, тем мощнее там настроена капиталистическая система. Потому что современный капитализм – это, в принципе, облагороженное рабство. Да? Вот смотрите, когда был рабовладельческий строй, нам достаточно, ну не нам, рабовладельцам было достаточно силой, ну, право сильного. Я могу вас побить и заставить носить камни, я вас заставлю, да. Дальше, когда стали сложные орудия труда, по определению надо было что-то придумать, потому что раб, он всегда стремится побольше съесть и поменьше поработать. Это его внутренний протест, естественный, да, вот, ну или вообще взбунтоваться и стать самому хозяину. Появился феодализм, новая экономическая форма закрепощения. Причем очень интересно, именно в этот период с переходом от рабовладельского строя к феодализму, социализму мы можем видеть, как появились единобожные религии. Единобожные религии одновременно стали на службу существующей власти феодальной. Да? Ведь не просто же говорилось о том, что вот феодал владеет землей, дал вам надел, и вы должны там что-то произвести, он у вас изымет, так сказать, арендную плату, иногда практически 100%, да, а остальное вы вот роди на себя. Так ведь еще все церкви способствовали власти феодалов, то есть феодал – наместник Бога на земле, по их теории, да, чтобы закрепощение было не только физическое, но и моральное. Ну и тут у них возникли проблемы, потому что прошли столетия, и еще более сложное производство возникло, фабрики, заводы, и уже рабочего так вот заставить на земле трудиться, да, когда хлеб у тебя забрали, и ты вынужден пойти опять работать. Уже сложно. Было придумано общество потребления. Почему, если мы посмотрим внимательно экономику этого общества, искусственно завышается цена на какие-то основные вещи, чтобы все время сохранять возможность контролировать рабов и регулировать их уровень жизни. Потому что, скажем, даже вот строительство жилья практически во всех странах, особенно в нашей, если экономику рассмотреть, то его можно в 5 раз дешевле строить.
Это мы сейчас глубоко в теорию так уйдем.
Ну, я хорошо разбираюсь в экономике на практике, поэтому могу вам очень долго рассказывать.
Кто-то попробует вывести человека из этого рабского закрепощения, о котором вы говорите. Вот вы упомянули о величии Сталина. Ну, допустим, да, это человек бессеребренник, который умер, оставив после себя один поношенный френч. Но его понимание о правильности пути, по которому нужно пройти для того, чтобы освободить как можно большее число людей, сопряжено с жертвами, очевидно, сопряжено с жертвами, которые должны понести те, кто, может быть, не достиг, как вы говорите, того самого высокого уровня культуры, духовности, и, быть может, не хочет этого.
Ну, на самом деле, если вы рассмотрите вот период правления Сталина, да, вплоть до его смерти, то каждый период, он действовал, исходя из той ситуации экономической, политической и военной, да, в целях сохранения советского государства и его развития. И, да, скажем, первый период был во многом связан с политическими репрессиями, но, извините, страна вышла из гражданской войны. И, так сказать, когда закончилась гражданская война, были победители и побежденные. И это была, прежде всего, идеологическая война, да, в сути ее лежала гражданской войны. И понятно, что государство защищалось, принимало меры, и так поступило бы любое государство. Другое вопрос, что советское государство исходило из интересов большинства. И когда ситуация была нормализована, уже сам Сталин на последних съездах говорил, что нам пора задуматься о том, чтобы выкинуть буржуазное знамя свободы слова. Вот, что надо, чтобы партия отошла от управления государством, надо выстраивать общенародное государство с самостоятельными органами управления. Почитайте Сталина. Поэтому, когда его рисуют таким вот сумасшедшим якобы тираном, который только кровь хотел пролить, никогда он не хотел кровь пролить. Я вам больше скажу, что очень многие историки достаточно аргументированно доказывают, что когда вот первая волна репрессий была закручена, что Сталин сам только потом понял, что происходит. Потому что страна большая, средства связи были не такие, и он очень много сделал, чтобы этот маховик остановить. Не говоря о том, что и коллективизация, он же сам начал, когда пошли эти перегибы, его эта знаменитая статья о перегибах, окружение от успехов, да, когда процесс коллективизации начал осуществляться не так, как он задумал, и действительно, так сказать, начались репрессивные меры, он сам, когда это увидел, он сам начал это останавливать. Ну, что вы хотите, государство огромное, да еще сначала государство прошло гражданскую войну, когда бандитизм везде тебя зарезать могут на каждом шагу, потом государство только-только встало на ноги, уже светит Вторая мировая война, и видно, что есть пятая колонна, что есть вредители, это же объективно было. Вот. Непонятно, что если бы началась волна, он бы не война, он бы не смог провести вот эти реформы, то она была бы проиграна. Дальше тяжелейшая, жесточайшая война, когда более 40 миллионов граждан активного, трудоспособного возраста были просто уничтожены, всю страну сравняли с землей. И опять за 2-3 пятилетки по воле и силы Сталина, да, восстановлена страна, построена промышленность. И к 60-му году, а это уже впоследствии все равно того, что Сталин заложил. Мы уже человека в космос запустили. Мы массовое строительство жилья началось. Как бы эти Хрущевы не ругали, я к Хрущеву сам очень плохо отношусь. Но, скажем, когда половина страны жила в подвалах после того, как все было разрушено, хрущевки в первый период были просто дворцами. И массово строились тысячи и тысячи квадратов и решались социальные проблемы. проблем. Поэтому о чем мы говорим? Вот все вот эти мифы ненавистников советской власти, апологетов капитализма, они для разумного человека, который почитает, посмотрит, они разбиваются в 5 минут.
Интересная версия попытки Сталина остановить маховик репрессий. Тут слушатели, которые пишут нам на номер +7 975 970 45 45, интересуются, а где вот в этой вашей концепции место РПЦ и религии, вот в ее нынешнем виде, которое сейчас фактически является государством?
Ну, кстати, вот тоже на тему Сталина, это же именно Сталин фактически начал возвращать церковь к участию в государственном процессе управления.
Там, да, до этого там много чего интересного.
Ну, это да. Но мы-то убежденные коммунисты, поэтому мы все-таки считаем, что подлинная коммунистическая партия, она должна стоять на основе научного мировоззрения. Поэтому, безусловно, скажем, я сам атеист, у меня много товарищей атеистов, хотя у нас есть и члены партии, которые верующие, да, но у нас есть внутренний общественный договор, что, уважаемые товарищи, мы оценку действительности, реальности, принятие решений, программные документы исходим из научного мировоззрения, но не религиозного. А так мы считаем, что надо глубоко, конечно, уважать чувства верующих и все конфессии, мы очень многоконфессиональное государство, но у нас есть достояние, это светское общество, это основа Конституции, поэтому мы считаем, что светское общество и церковь должны быть разделены, у них должна быть возможность у верующих верить, осуществлять свои обряды, но в отведенных местах, в их церквях и так далее. Никогда нельзя позволять, чтобы церковь начала влиять на общество и диктовать ему свою волю. Поэтому в этом плане мы сторонники светского государства и будем достаточно жестко это отстаивать.
У нас меньше минуты до новостей. Игорь из Москвы интересуется, что кандидат в президенты Максим Сурякин скажет, что ЛГБТ-сообщество будет ужесточать законы или выберет путь прекращения гонений.
Меня просто умиляет этот интерес многих товарищей к этому вопросу.
Считаю, само государство пробудило этот интерес в свое время.
Вот я глубоко убежден, что мы должны заниматься решением социальных проблем, да, обеспечивать здоровые семьи, чтобы у нас молодые люди хотели жениться на девушках и рожать детей, и воспитывать их. А проблемы этого сообщества, я считаю, что они надуманные. У нас сейчас нет репрессивного законодательства в отношении этих товарищей, да, и это просто, по-моему, является в самопиара тех или иных политиков. Поэтому мне даже обсуждать это неинтересно.
Прервемся на новости и вернемся через 5 минут.
Разбор полета.
Сайт «Эхо Москвы» справа. «Эхо Москвы». Мы с вами.
Разбор полета.
21:35, это московское время, в студии «Эхо Москвы», Стас Крючков, Андрей Ежов. Сегодня в программе «Разбор полета» гость, лидер партии «Коммунисты России», кандидат в президенты Максим Сурайкин. Можете присоединиться к нам по номеру для сообщений +7 985 970 45 45. Отправить свои вопросы, реплики и комментарии можно также с помощью твиттер-аккаунта «Вызван», формы на сайте «Эхо Москвы». Ну и можно слушать нас не только по радио на волне 91.2 FM в Москве, но и смотреть на YouTube-канале «Эхо Москвы». Там есть чат, присоединяйтесь, сделайте это так же, как сделал 351 человек, которые сейчас подключились к нашей трансляции. В предыдущей части программы много говорили о Сталине. В общем, в этих оценках достаточно позитивных
этого человека. Я убежденный сталинист, потому что Сталин — это не вот это вот, так сказать, образ сформированный буржуазный СМИ, в котором стояла задача опорочить советский период и вообще все советское, что репрессии только и так далее. Сталин — это прежде всего государственник, да, который был нацелен на строительство советского государства в интересах общества. И он шаг за шагом эту программу реализовывал. Поэтому сталинизм для нас — это мощный оборонный комплекс. Сталинизм для нас — это прекрасная система воспитания кадров производственников, которые строят страну, а не набивают там свои зарубежные счета. И так далее, и так далее.
И средства, которые здесь применялись, не имеют значения? То есть жизнь целого, существеннее жизни, пусть маленькой, но уникальной индивидуальной единицы.
Люблю вот вашу передачу за построение этих вопросов. Вот, знаете, вот мне очень нравится шуточный вопрос, когда вам задают вопрос: а вы уже перестали бить свою жену? Да, у человека, может, жены нет, а уже да, нет, ответишь. Так и тут. Поэтому вы сейчас фактически меня в ловушку пытаетесь завести того, что я должен ответить, что любые цели хороши и средства там для достижения и так далее. Нет, не так. Просто когда государственник должен должен управлять большой системой, он, естественно, во главу угла ставит, особенно ставил главу угла общества, сохранение страны, приходится принимать какие-то жесткие решения. Потому что, ну, неизбежно, да, это и в любом государстве это бывает. Тут вопрос, что одно дело, когда государство капиталистическое, и в конечном счете все решения принимаются в интересах вот капиталистов, там, крупных или средних, либо их сообщества, а все остальные являются рабами в этой системе. А когда государство социалистическое, то каждый гражданин, да, является элементом, ну, если можно условно сказать, совладельцем этого большого государства, и поэтому, когда государство принимает решение, даже жесткое, оно в интересах большинства принимает.
Мандельштам погиб в лагерях сталинских в интересах большинства?
Ну, перегибы были, и система, когда работала, сколько раз Сталин сам многих вытаскивал и еле-еле успевал, потому что работает махина государственная, и это и сейчас запросто в каком-нибудь регионе, какого-нибудь известного человека, какие-нибудь коррумпированные милиционеры зажмут в отделение и забьют до полусмерти, и мы будем даже говорить, что вот кто-то виноват, что там убили известного писателя. Да?
Ну, смотрите, своей позитивной оценки фигуры Сталина вы едины с другим участником президентской гонки, господином Грудининым из партии, в которую вы долгое время были членом. И вас в ходе этой избирательной кампании не раз называли кандидатом-спойлером КПРФ. Многие избиратели, кстати, зачастую не видят особой разницы между брендом КПРФ, партии Зюганова, и вашей партией Коммунисты России. Вот что вы своим критикам ответите, которые такие доводы?
Значит, я хочу сказать, что у нас Геннадий Андреевич, он мастер слова и всегда работает по принципу «вор громче всех кричит, держи вора». На самом деле, к сожалению, вот КПРФ, перейдя в ту фазу, когда они стали весь базис, флаг и так далее использовать только для решения своих материальных вопросов, она начала превращаться, почти что превратилась в большой спойлер всего протестного движения. Она действительно дезориентирует избирателей, потому что название «Коммунистическая партия» в названии этой партии, многие программные документы, которые, кстати, писали ветераны, которые возрождали в 90-е КПРФ, и они сейчас все ветераны нашей партии. У нас практически все, кто писал программные документы КПРФ, они сейчас члены Коммунистической партии Коммунистов России. Поэтому внешне избиратель, который глубоко не задумывается анализом, можно путать. Но год за годом мы видим, что избиратели стали разбираться, что есть одна компартия, достаточно молодая, но она не молодая по составу, но средний возраст 40 лет, а в руководстве еще моложе. Она стоит на вот достаточно где-то радикальных позициях, но коммунистических, и мы главное делаем. Мы постоянно развиваемся и за это готовы бороться. Потому что, скажем, тот же Павел Николаевич Грудинин, да, ну, как вот нас можно вообще ставить на одну планку? То есть он даже...
Я вас уверяю, что большинство, мне кажется, не видит никакой разницы
вот
между
не
нами.
Не видит никакой разницы, когда просто сравнить название партии и сравнить там просто фамилию, имя, отчество. Но если вы посмотрите его выступление, о чем он говорит, он нигде не говорит, во-первых, что он коммунист. Вот он хоть и выдвинут от КПРФ, но Павел Николаевич ни разу не сказал, что он коммунист.
Ну, как же вся эта эстетика, совхоз?
Он не является.
Совхоз Ленина, подождите, что там еще у нас?
Мы не Грудинин.
Нет, понимаете, да, нет. Я могу сказать, что если сравнить его программу, его выступление, никакого отношения к коммунизму, борьбе за власть коммунистов и возвращению социализма, да, там нет. У нас программа четко прописывается. Люди могут почитать и выбрать. Поэтому я не считаю, что он даже у меня какой-то конкурент. Человек 10 лет был членом Единой России. Человек приватизировал колхоз огромный, да, но бог ему судья, но мне кажется, что те, кто десятилетия голосовали и поддерживали коммунистов, я не хочу говорить вот именно, что они только КПРФ поддерживают, тоже заблуждение. В 90-е было несколько зарегистрированных компартий, люди голосовали за разные компартии. Все зачастую беспартийные коммунисты выдвигаются и в своей программе указывают коммунистические лозунги, и люди их поддерживают. Поэтому вот если говорить о тех, кто десятилетия поддерживал коммунистов, социалистов, то мне кажется, что эти избиратели, они все-таки не поддерживают не коммуниста. Поэтому я тут считаю, что это вот как раз им очень хотелось бы, чтобы был какой-то спойлер. Они поэтому боятся, что не спойлер, а реальная политическая сила. Пусть пока у нас недостаточно ресурсов, но я могу сказать, у нас есть результаты на выборах, где мы набираем больше, чем КПРФ. Да, это пока муниципальный уровень. Скажем, уже в 2012 году, когда мы только добились преобразования в партию, получения полноценного статуса, уже в Карачаевскую гордуму мы получили 16,8%, а КПРФ только 14%.
Вы тут заявили, да, что рассчитываете на победу или второе место на выборах, если я ничего не путаю. Сергей серьезно?
Ну, я абсолютно убежден, что если все-таки итогом избирательной кампании будет, что большинство избирателей задумываются, что эти выборы – это не выборы конкретного человека, а выборы дальнейшего пути развития страны, то мне кажется, что большая часть простых людей должна полностью поддержать идеи возврата к социалистической системе, возрождения Советского Союза и сталинские методы по борьбе с коррупцией, по борьбе с враньем, за особо тяжкие преступления. Правда, другой вопрос, что, к сожалению, значительная часть людей разуверилась и не ходит на выборы. А так скажите, пожалуйста, у нас 20 миллионов людей за чертой бедности. Они что, олигарха должны выбирать? У них только один
это
путь.
Это тот же штамп. Их нет. О Грудинине говорят как об олигархе. Вот
нет, хорошо, хорошо.
Вот. Господин Сурайкин.
Я товарищ.
Если, товарищ Максим Сурайкин. Если бы в интересах общества надо было бы сослать вас, без права, вас лично, без права переписки на 25 лет первым, как врага России, вы бы пошли на это?
Без права переписки.
Во имя интересов общественного целого.
Во имя интересов народа я вообще на что угодно готов пойти. Вот, другой вопрос, что если бы кто-то решил меня сослать, наверное, меня бы не спрашивали. Но другой вопрос, что если бы я понимал, что эта государственная система работает в интересах потом все-таки решения общества, и это просто ошибка, то обижаться в целом на систему из-за того, что была допущена ошибка и единичная, на мой взгляд, это не, ну, недостойно порядочного человека. Я увидел очень много людей, которые пострадали, действительно пострадали от репрессий, но они все в один голос мне говорили, что правильно сделали, было такое время, я сам там где-то немножко под накосячил, вот, меня загребли, но если бы этого не делалось, государство бы не устояло.
То есть, вы сейчас искренне?
Ну, я таких людей много видел. Они честно, искренне говорили, да, да, мы понимали, что у нас несправедливо, но мы понимали, что если государство не будет принимать эти меры, то итоги будут гораздо хуже.
Готовый к самопожертвованиям кандидат в президенты, лидер партии Коммунисты России Максим Сурайкин у нас в гостях. Присоединяйтесь на YouTube, если еще этого не сделали. Вдруг там есть чат, туда тоже можно писать. Напоминаю, я в очередной раз. Слушайте, а что касается действующего в стране действующей нынешней власти и президента, который находится на посту? Вот Алекс Бокарев на нашем сайте задал вопрос еще перед началом программы. Считаете ли вы нормальным, что президентом в нашей стране является бывший работник органов госбезопасности? Или для вас таких табу нет?
Ну, таких, во-первых, мы вообще крайне уважительно относимся к Комитету государственной безопасности.
Ну, понятное дело.
Он много десятилетий защищал советскую систему. Действительно эффективно работала по борьбе сначала с врагами, потом с коррупцией, потом со многими другими проблемами, с внешней угрозой. Поэтому, ну, однозначно можно сказать, что в Комитете государственной безопасности готовили высокопрофессиональные кадры.
И почему же в итоге это как-то не очень получилось с защитой конституционного строя?
Ну, вот, к сожалению,
это,
перерождение.
Это, заострю, да. Это ошибка или, не знаю, недосмотр как раз тех самых органов госбезопасности или другие причины были в основе этого?
Ну, мне кажется, это комплексные причины, потому что, во-первых, то, что Хрущев начал разрушать, начиная с 20-го съезда, кадровую систему сталинскую, подготовку кадров, да, и мы именно говорим о том, что людей учили, людей перемещали по вертикали, отслеживали моральный облик, да, так сказать, если он не соответствовал, людей не ставили на руководящие посты. А с приходом Хрущева вот эта система была очень быстро разрушена, и началось кумовство, затаскивание сватьев-братьев, там, и так далее, и так далее. И шаг за шагом система начала напитывать вот этот негативный потенциал, фактически социал-предателей, которые уже видели только одну задачу в своей деятельности – освободиться от контроля коммунистической партии, разрушить ее и государство, чтобы взять власть в стране. Они это, к сожалению, сделали. Ну, Сталин много об этом писал, что у партии есть опасность обюрократиться, тогда будет ее крах впоследствии и так далее. Поэтому, если бы он прожил, может быть, лет 20 еще, я думаю, что мы имели бы другую страну, другое государство, причем счастливое государство, потому что о многих вот элементах демократизации, то есть перехода к демократическому обществу со свободой слова, свободой личности, защите личных интересов там, и свобод и так далее, Сталин уже писал. Просто он видел, что общество должно созреть до этого, когда это будет нормально, когда это не превратится в вседозволенность, как мы в 90-е видели, которое, так сказать, право сильного разрушения государства, одно варьё кругом и так далее, а когда общество готово к восприятию такой ответственности самоуправления.
При действующей существующих демократических институтах пути к устройству такого общества остаются, или действительно пойти по тезису из манифеста коммунистической партии революционными соображениями руководствоваться?
Ну, давайте опять же не вводить в заблуждение, так сказать, как бы фразеологии, да, ну, потому что когда вы говорите о революционных подходах, все воспринимают за 20 лет вбили в голову, что революция это обязательно кровь, это обязательно насилие и так далее. Вы прекрасно знаете, что много бескровных революций в мире происходила, и революция это прежде всего очень быстрое движение, в том числе быстрое эволюционное движение. Поэтому мы считаем, что когда заложен сейчас базис капиталистический, да, когда во главу угла положено право капитала на решение всех вопросов крупных собственников, да, олигархической семьи, демократическими процедурами, можно изменить, но только когда получишь подавляющую поддержку народа. Вот ее мы и добиваемся, потому что мы глубоко убеждены, что есть такая возможность. Другой вопрос, что потихонечку люди должны это понять. Вот это вот одурманивание конца 80-х и 90-х, оно, к сожалению, глубоко засело в сознании. Вот смотрите, элементарный, например, тоже вот инструмент информационного манипулирования. У нас все практически простые граждане уверены, что они частные собственники, потому что им вбили в голову, что квартира, велосипед там, это частная собственность, но это же не так, это личная собственность. И тут, а почему так было сделано? Потому что, чтобы простой гражданин не чувствовал этого разрыва там, с владельцем там, крупного нефтеперерабатывающего завода, они же оба собственники. Но только как бы человек не знает о том, что личная собственность – это то, что было в любой социалистической системе. Это неотъемлемая часть, защищаемая государством. Да? А в капитализме частная собственность она используется для эксплуатации, удержания власти и отъема прибавочной стоимости у человека труда. Но вот вбили в голову. Да? И поэтому, когда мы говорим, допустим, что там, частная собственность должна быть ограничена, там, изъята в пользу государства, человек простой думает, что у него квартира изъята. Да никто не собирается. Речь идет о крупной сверхсобственности, которая создает материальный базис всей экономики, чтобы доходы от этого пустить на решение социальных проблем.
Кандидат президента Максим Сурайкин в прямом эфире «Эхо Москвы». А каким образом, собственно, получилось так, что вы решили участвовать в этой кампании? Вот нам тут пишут в чате YouTube, коммунист по определению не может участвовать в буржуазных президентских выборах, из чего делает вывод наш слушатель, что ни Грудинин, ни Зюганов... Не знаю, он, кстати, не участвует в выборах. Ни Сурайкин коммунистами не является. Ну, это научный факт.
Это троцкизм. Ленин постоянно говорил, что пока нет другого пути, надо использовать все методы агитации и пропаганды.
Это известно хорошо.
Ну, вот в частности в этом случае, да. Потому что мы можем использовать регальную трибуну. Мы можем рассказывать людям о нашей партии. Средства массовой информации массово вынуждены освещать это. Да? Ну, вы же видите, вот нам часто бросают тоже такой упрек. Особенно тоже тут оппоненты из КПРФ, что вот вы партия спойлер, вы работаете только на выборах там и так далее. Но опять же ерунда. Если люди следят, скажем, за сайтом нашей партии, за региональными сайтами, за нашими газетами, их 30 штук примерно региональных, то там можно увидеть, что партия каждый день живет, каждый день что-то делает, проводит митинги, пикеты, другие мероприятия. Но освещают их только в период выборов. Потому что в период между выборами у нас пока нет своих мощных телеканалов, у нас нет ресурсов, чтобы покупать время. Да я даже больше вам скажу. У нас иногда появляются, там кто-то делает пожертвования, там какие-то деньги находим, иногда даже существенные. Отказываются каналы за деньги, даже рекламу предоставляют.
Смотрите, а в случае вашей
межвыборный период.
В случае вашей победы мощные, как вы выразились, телеканалы, они как будут вашими? Вообще отношение к свободе слова вот, в прекрасной России будущего в изводе Максима Сурайкина?
Знаете, сейчас вы, наверное, не хуже меня знаете, что за редким исключением тех средств массовой информации, которые принадлежат там тем или иным мятежным олигархам или опосредованно принадлежат, да, все остальные достаточно хорошо контролируются. Вот ни один телеканал просто так никуда не приедет.
И вы прекрасно знаете. Я прекрасно знаю. Мне интересно, как будет это при президенте Сурайкине.
Ну, естественно, мы как... сила, которая хочет вернуться к возрождению Советского Союза, к социализму, мы, естественно, будем защищать информационное пространство. Мы не позволим очернять советскую историю, поливать ее грязью, да, мы не позволим, так сказать, антигосударственных вещей. Да, будет цензура, но в рамках и в интересах общества.
Где пределы и рамки? Ну, условно, что можно, что нельзя?
Ну, я думаю, что все, что будет идти на пользу на развитие страны, государства и экономики в интересах простого человека, все будет допущено. Когда мы будем видеть, что идет идеологическая линия сознательно на разрушение, нарушение каких-то вещей, основ, там, общности, откровенное нарушение закона, естественно, оно должно быть пресечено. Так же, как и сейчас, извините, и правильно, да, призывы там, к социальной розни, к террористическим актам, они категорически запрещены, это вообще уголовное преступление. Это цензура тоже, абсолютно правильная цензура.
А с демократическим централизмом как у вас дела будут обстоять? То есть до лафетов править вот такие президенты будут или все-таки по конституции?
Как? Тут спрашивали, да.
Про мне так нравится, вот вы связали прекрасный механизм демократического централизма, который кратко звучит, выбранный снизу доверху, отчетность сверху донизу, да, когда даже лидер партии должен в простую первичку прийти и отчитаться. И именно этот здоровый механизм позволяет компартиям обновляться. И вот, скажем, в китайской компартии удалось там построить этот механизм абсолютно работающим. Да? Раз там в несколько созывов собирается съезд, который полным составом переизбирает
политбюро. Что действительно удивительно.
Да, поэтому... А вы тут же связались с тем как раз периодом, когда демократический централизм перестал работать. Да? То есть вот простой человек, не разбирающийся, он подумает, что демократический централизм приводит к объяснению несменяемости руководства, да, и одряхлению, развал. Да нет, система-то по-другому задумана. Просто ну, не получилось почему-то в Советском Союзе да, добиться идеальности ее работы. А вот у китайцев получилось. И у них прекрасно раз в несколько созывов все политбюро уходит в отставку, и только остается один самый молодой член политбюро, который возглавляет партию и следующее политбюро. И так уже сменялось у них, по-моему, 4-5 раз.
Вы за принцип сменяемости?
Конечно, конечно. Все должно меняться, двигаться. И, кстати, вот система сталинской подготовки кадров, она как раз была основана на том, что человек постоянно перемещался. 5 лет проработал на производстве, передвинули сюда. И, так сказать, чтобы постоянно было движение.
И верхушки пирамиды это касается тоже?
Конечно, конечно. Ну, если, между прочим, Сталин хоть и являлся лидером советского государства до своей смерти, да, но посты, которые он занимал, они менялись. Он сначала был первым секретарем ЦК, да, потом стал генеральным секретарем ЦК, потом председателем президиума, по-моему, правительства и так далее. И это все время было связано и с изменением объема его работы, и статуса. Другое вопрос, что есть еще и неформальная вещь, да, когда ты настолько приобретаешь вес и уважение, да, что уже, в принципе, твоя должность гораздо слабее оказывается, чем твои возможности.
Ну, слушайте, там еще некоторые на Бутовский полигон уезжали, помним. Ну, это ладно, я... Собственно, не об этом. Не могу не спросить по поводу вашего отношения к несостоявшемуся вашему конкуренту Алексею Навальному, потому что в прошлый раз мы с вашим конкурентом Сергеем Бабуриным говорили об этом. Так вот, он не считает его наймитом Запада и вообще всячески уважительно отзывался. Вы следите за расследованием Фонда борьбы с коррупцией?
Ну, я слежу, конечно. Другое вопрос, что я просто вижу там всю ретроспективу развития Алексея Навального и вполне прослеживается определенные линии, что явно есть заказчики, вот и у каждого расследования и так далее. Да, там где-то, наверное, это благое дело он делает, но вот всегда, что я вот не люблю эту буржуазную пропаганду, в отличие от советской, что они всегда полуложь вплетают в полуправду.
Вы прям и, как да. Вице-премьер Приходько заговорили.
Да, нет, ну я же уже давно, вот когда меня избрали первым секретарем ЦК общественной организации, я принял эту ответственность за нашу тогда еще общественную организацию, потом за партию, я постоянно разбираюсь со всеми информационными технологиями, с методами информационной войны, как им противостоять, как их...
А может не противостоять, а присоединиться? Вот в том же манифесте коммунисты повсюду добиваются объединения, соглашения между демократическими силами всех стран. И вам бы вот присоединиться к этой борьбе с коррупцией, так, которую ведет Алексей Анатольевич?
Это да. Другой вопрос, что когда одна борьба с коррупцией идет в интересах другой коррупции, я не считаю необходимым в этом участвовать. Да? И там еще надо посмотреть, за чьи деньги все это делается. Тут мы увидим, какой он борец истинный. Но другой вопрос, что видно, все равно он ориентируется на вот эти ультрапрозападные ценности. Мы это уже видели в конце 80-х. Да, когда нам рассказывали, ну, немножко в другой форме для восприятия советского человека, что там делать мы ничего не умеем, надо вот сориентироваться на Запад, одно, второе,
прямо пятое. Прямо так Алексей Анатольевич говорит, да?
Ну, это риторика изменена.
В свое время, на каждую риторику есть своя риторика.
Да, но вот то, что делали в конце 80-х люди, которые хотели добиться изменения общественного сознания с целью разрушения Советского Союза, вот он делает сейчас то же самое. И облекает это в очень красивую обложку.
У нас совсем немного времени остается, но такое президентское бинго не сыграет не смогу. Нас очень много просят вас спросить по поводу Крыма. Наш, не наш, что делать?
Ну, естественно, он всегда был российским. Он был всегда российским, но правильно сказать, поймите, что я воспринимаю всю советскую территорию как нашу одну советскую родину. Поэтому он был и российским, и советским, и украинским. Это наш общий Крым. Другой вопрос, что в этой ситуации, когда пришла фашистская власть, воссоединение Крыма с Россией, это был единственный шаг, который спас бы все население Крыма от тотального уничтожения. А ведь там бы был не Донбасс, там такой укрепрайон, вот, что там такие бои начались, там могла и Третья мировая с этого начаться. Поэтому воссоединение с Крыма, с Россией, я абсолютно поддерживаю. Другой вопрос, что мы, как коммунисты, считаем, что если мы сможем вернуться к возрождению Советского Союза, эти проблемы снимутся. Потому что вот в программе нашей партии есть возрождение Советского Союза, и мы знаем, как это делать. У нас во всех этих странах уже есть дружественные и соцпартии. Мы их поддерживаем материально, организационно. Мы вот как раз те методы американские, да, мы возьмем на вооружение, на пользу людей. Потому что если мы добьемся прихода к власти коммунистических или социалистических сил в Киеве, мы элементарно реализуем программу соединения всей Украины с Россией и Белоруссией в единое союзное государство.
Расширяться в Варшавский блок будем? Там 20 секунд.
Нет, безусловно, мы создадим вновь военно-политический блок по форме Варшавского, но я думаю, что туда войдет несоизмеримо больше государств.
Максим Сурайкин, кандидат в президенты, человек в красном галстуке с зажимом в виде автомата Калашникова. Провели программу Андрей Жов и Станислав Крючков.
Спасибо, до встречи.
Спасибо вам большое. Спасибо.
Всего доброго.
Разбор полета.